Глава 1. Северный Кавказ, Российская Федерация, 3 декабря 2008 года, 13 часов 7 минут. Пара вертолетов еще не успела коснуться колесами земли, лишь местами покрытой наздреватым снегом, как началась высадка. Два десятка хорошо вооруженных бойцов в масках, оставляющих открытыми только глаза, выпрыгивали из вертушек, не дожидаясь остановки двигателей. Пригибаясь под вращающимися лопастями, терзавшими ураганными порывами пожухлую траву, ставшего посадочной площадкой луга, прибывшие споры извлекали из чрева вертолетов снаряжение. Вытащив несколько туго набитых парашютных сумок и пару тяжелых ящиков, они бегом направились к ожидавшему их автобусу. Его водитель заранее завел двигатель и сразу тронулся с места, едва бойцы, тащившие поклажу, оказались внутри. Крайняя пятерка прибывших запрыгивала в салон уже на ходу, и по уверенности и отшлифованной точности их движений было видно, что подобный вариант погрузки для них не нов. Стоящий впереди автобус БТР сопровождения взревел и сорвался с места, догоняя идущий в голове колонны милицейский УАЗик с мигалкой. «Через пару минут будем на месте», — с легким кавказским акцентом объявил стоящий рядом с водителем смуглый здоровяк в камуфляжах, не тратя лишнего времени на бестолковые приветствия. Он окинул взглядом занявших сиденье бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и покрепче ухватился за поручни. Колонна набирала скорость, стремясь не упустить ни секунды драгоценного времени. «Наш комбат ознакомит вас с ситуацией», — продолжил он, пригибаясь, чтобы избежать столкновения с потолком, когда мчащийся по проселочной дороге автобус подпрыгнул на невидимом под снегом камне. «Мы собрали первичную информацию, насколько позволило время». Иван поправил лежащий на коленях 9А-91 и посмотрел поверх плеча говорящего в лобовое стекло автобуса. До приближающегося поселка оставалось 300 метров. Там, в одном из стоящих на окраине домов, засели террористы, захватив в заложники нескольких человек. Это остатки бандформирования, разгромленного нами 2 дня назад. Кавказец, словно проследив взгляд Ивана, оглянулся на поселок. Полгода за ними охотились и накрыли их в горах, в 40 километрах отсюда. 8 уничтожили, 6 удалось уйти. Там недалеко есть небольшое село. Мы ожидали, что остатки банды уйдут туда. Ночь засаду держали, на утро пошли по следам. Он злобно скривился. Совсем немного не успели. Эти твари сюда вышли. Наверное, среди них есть кто-то местный. Под утро они поняли, что уйти не смогут. Зашли в поселок, ворвались в дом. Убили старика. Детей и женщин взяли в заложники. Здоровяк скрипнул зубами от ярости. Трусливые шакалы. Обвязали детей тротилом. Мы подключили местный ОМОН и обложили их со всех сторон. Не уйдут. Колонна вошла в поселок и начала сбавлять ход. Автобус остановил за каким-нибудь забором, поближе к месту событий, скомандовал водителю полковник Федотов. Но так, чтобы террористы не видели нашего появления. Не будем беспокоить их раньше времени. Тот кивнул и спустя минуту затормозил у высокой кирпичной стены. Их дом сразу за углом, указал он, 50 метров отсюда. В самый раз оценил Федотов и, обернувшись к своим бойцам, коротко бросил к машине. Бойцы быстро покинули автобус. Снаружи их уже ждали представители ОМОНа и местного спецназа. Пока полковник уточнял обстановку, Иван оценивающе осмотрелся. ОМОНовцы подошли к делу серьезно. Все подходы к захваченному дому перекрыли. На перекрестках стояли БТРы. Держали окна под прицелами крупнокалиберных пулеметов. За каждым укрытием засели автоматчики. Жители близлежащих домов уже были эвакуированы. «Салям алейкум, Альфа!» Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Иван обернулся. «Салам, Иса!» — улыбнулся он высокому человеку в камуфляже. Порванные уши и мощное телосложение которого безошибочно выдавали в нем борца тяжеловеса. «Рад видеть тебя невредимым. Как семья? Сын как? Уже борется?» «Я тоже рад тебя видеть, капитан!» — сверкнул снежно-белыми зубами Иса. «Хвала Аллаху, с тех пор, как ты вытащил меня из тех развалин под шали, у меня все в порядке, а Шамиль уже первый зрядник». «В отца пошел», — по-дружески прищурился Иван. «Еще один лось вымахает». На все воля Аллаха словно улыбнулся Иса. «Я знал, что увижу тебя здесь». Он кивнул в сторону захваченного дома. «За этими шакалами приехали». «Да», — коротко кивнул Иван. «Что там?» 6 вооружены до зубов. Иса скривился. Полно тротила. В дом ворвались утром. Все мужчины в отъезде. Старика зарезали. Женщины и детей согнали в комнату на женской половине дома. Все заминировали. На самых маленьких нацепили что-то вроде поясов шахида. Потому вас и вызвали. Требуют наркоты, денег, джип и гарантии. Иногда стреляют из окон. Переговоры ведут по мобильному. Словно в подтверждении его слов, из-за угла донесся звук автоматной очереди, сопровождающийся полубезумным воплем. «Слышал?» – прорычал Иса. «Кричит Аллах Акбар, но стреляет из-за женской спины. Подводит к окну кого-нибудь из женщин, прячется за ней и стреляет. Я этому правоверному голыми руками голову разорву, если до него доберусь. «Когда?» – поправил его он. «Когда доберусь?» «Никаких если». В этот момент полковник Федотов подал короткую команду, объявляя сбор. Иван кивнул и всем. «Еще поговорим», и направился к своему подразделению. Пока Федотов, представившись переговорщиком от властей, обсуждал с бандитами размеры выкупа, сроки доставки денег и транспорта, альфовцы провели рекогносцировку местности. Действовали осторожно, соблюдая радиомолчание, чтобы не выдать террористам факт своего появления. Спустя час было собрано совещание, и полковник огласил план действий. «Договариваться они не собираются», – покачал головой Федотов. «Просто издеваются над нами». «Похоже, их командир под сильным кайфом. Постоянно не впопад смеется и каждые 10 минут меняет требования. Список растет. Время на исполнение сокращается. Теперь он дал нам 15 минут на то, чтобы доставить ему джип и 10 миллионов долларов. Потом взорвет первую заложницу». Полковник поморщился. Причем он прекрасно понимает, что несет бред, и это веселит его еще больше. Мужики из местного райотдела ФСБ говорят, что бандиты эти тут хорошо известны. Крови на них по горло, и сдаваться они не будут, какие бы требования ни выдвигали. Это уловка. Рассчитывают получить транспорт и с заложниками пойти на прорыв. Никого они не отпустят, поэтому будем штурмовать. Он принялся водить карандашом по расстеленному на капоте милицейского УАЗика плану поселка. Вот это и вот эта броня прикроют огнем штурмовую группу майора Одинцова. Забор вокруг дома сплошной, высота 4 метра, так что заходить придется через ворота. Их створы выдавим броней. Под ее же прикрытием группа дойдет до входных дверей. Далее накладным зарядом вскрываем двери и заходим внутрь. Заложники находятся на женской половине дома, на втором этаже, в какой-то из этих комнат. Федотов отметил крестиками нужные помещения. Их окна выходят сюда и сюда. Поэтому параллельно группа капитана Березова будет высажена с вертолета на крышу. Вот здесь есть люк. Полковник посмотрел на Ивана. Он наверняка заминирован, так что работать предельно аккуратно. «Вертушку за версту слышно», – нахмурился Иван. «Незаметно не высадимся». «Это так», – кивнул полковник. «Но другого выхода нет. Зайдете на дом свысока, чтобы и закон не достали. Как только войдете в дом, работать придется быстро. Светозвуковые гранаты не жалеть, газ применять по обстановке. Вся надежда на вас, да на состояние наркотического опьянения, в котором находятся бандиты. Они требуют наркоту и, похоже, тут же ее и употребляют. Полчаса назад, выполняя их требования, мы передали им с десяток доз. ОМОНовцы помогли, покопались на складе вещдоков. С тех пор бандиты повеселели еще сильнее». «Рискованно», — произнес Одинцов. «Могут под кайфом случайно кнопку нажать». «Могут», — согласился Федотов. «Но без наркоты нажмут стопроцентно. А так, есть возможность, что они прошляпят начало штурма. Поэтому ответственность на это решение беру на себя. Далее. Андрей Петрович, твои ребята держат окна». Карандаш замельтешил по плану дома. «Эти, вот это. Еще вот это окно с дальней стороны дома и вход. Справитесь?» «По два на ствол», — хмыкнул командир группы снайперов. «Не самый простой вариант, но справимся. Я согласовал с местным спецназом начало операции, они нам помогут», — продолжил Федотов. «А именно, перед самым штурмом демонстративно снимут своих снайперов с позиций, якобы пойдя на уступки бандитам, и организуют активность с разных сторон дома. Попробуем привлечь внимание террористов. Пусть полезут смотреть в окна. Если они там все под кайфом, то есть шанс, что сделают ошибку и подставятся под твои пули, Андрей Павлович. Если повезет снять двоих, их останется четверо. По наблюдениям выходит, что трое держат вход, так что заложниками остается один террорист. К тому же, средства взрывания у них самодельные. Скорее всего, собрали наскоро. Уже после захвата дома из того, что было под рукой. Если сработаем быстро, то шанс на успех есть». Полковник обвел бойцов взглядом. «Вопросы и предложения будут?» Задал он вопрос согласно незабываемой традиции. «Разрешите, Павел Степанович?» Иван задумчиво посмотрел на план. «Есть одна мысль». «Выкладывай», — кивнул Федотов. «Все-таки вертушка — это очень громко», — произнес Березов. «Я бы пошел с дальней стороны дома, через забор. Вот через это окно». Он указал на план захваченного здания. «Из него один из этих уродов регулярно постреливает». «Высота забора 4 метра», — полковник отрицательно покачал головой. «Сам забор хорошо просматривается из окон. Быстро и незаметно его не преодолеть. Если вас засекут, пока будете лезть, окажетесь как на ладони, перестреляют как в тире». «И все же я предлагаю идти тут», — настойчиво повторил Иван. «Забор преодолеем при помощи шестов, это 3,5 секунды. Пойдем вдвоем, я и Семенов, остальные толкают шесты и остаются под забором в мертвой зоне окон. Дальше идем по водосточной трубе до крыши, по ней до уровня окна. Там крепим подвесное и с крыши проникаем в окно, что облюбовал тот уродец. Оно распахнуто настежь, это упрощает вход. Перед проникновением в окно первая группа имитирует штурм, отвлекая противника, но тут же отходит, чтобы не спровоцировать подрыв зарядов. Если в окне появится террорист, по нему отрабатывает снайпер. Таким образом, мы можем войти в дом внезапно и в непосредственной близости от заложников.
Согласен. Это вариант, оценил Федотов. Но забор под наблюдением, а пересекать его надо скрытно. Что ты задумал?
Возьму помощь друга, коротко усмехнулся Иван. Он по таким сюрпризам большой спец. Березов обернулся к стоящей в десятке метров группе местных спецназовцев и махнул рукой рослому мощному бойцу. «Иса!» – негромко позвал он. «Подойди сюда. Дело есть». За блокирующим перекресток кордоном где-то в глубине улицы гулко ухнул взрыв. Дробно застучала длинная автоматная очередь, и тишина замершего поселка взорвалась грохотом стрельбы. Смуглый бородатый человек в расстегнутой зимней куртке, надетой поверх грязного камуфляжа, отложил самокрутку с дурью и встал со стула. Он схватил лежащий на столе автомат, скользнул к окну и, стараясь держаться в стороне от оконного проема, осторожно посмотрел на улицу, едва раздвинув закрытые жалюзи. В дверях позади него появился второй бородач с автоматом на груди, сжимающий в руке мобильный телефон. «Что там, Муса?» – по-арабски спросил он человека с телефоном. «Не вижу», – ответил стоящий у окна. «Это за углом. Что-то взорвали. Черный дым валит клубами. Надо из другого окна смотреть». Человек с телефоном, скривившись, выругался на пуштунском и злобно сплюнул. «Так посмотри из другого окна, болван!» – прорычал он на арабском. Наблюдатель не рискнул припираться, молча поднырнул под окном и заторопился в соседнюю комнату. В этот момент на улице раздался визг покрышек и надрывный вой автомобильного движка. Бородачи в два прыжка оказались по обе стороны от оконного проема и, стараясь оставаться незаметными для засевших снаружи ОМОНовских снайперов, выглянули в окно. На идущей вдоль дома улице гремела беспорядочная стрельба. Старый, истрепанный БМВ со свежими пулевыми отверстиями на багажнике и заднем стекле сходу врезался в стык двух машин, перегораживающих проезд, разметав их по сторонам и с трудом выйдя из заноса выскочил на дорогу. Вслед за ним на улицу вылетел на полном ходу ОМОНовский БТР, поливая беглеца огнем, но раздолбанный БМВ умело петлял, уходя от милицейских пуль. «Проклятые шакалы!» – зарычал тот, что с телефоном. «Кто-то хорошенько наступил им на хвост. Ильяс, что там у вас?» «Неверные гонят какую-то тачку, Эмир», подрагивающим от наркотической эйфории голосом, ответил ему из другой комнаты. «Может, долбанем по свиньям? Прикроем неизвестного брата?» «Почему не помочь хорошим людям?» – осклабился тот, кого назвали Эмиром. Он спрятал телефон в карман и выскочил из комнаты, на бегу снимая с груди автомат. Соседнее помещение, еще утром просторное и светлое, превратилось в огневую точку. На середину комнаты стащили всю мебель, что оказалось под рукой, образовав баррикаду, за которой засели двое маджахедов с пулеметом. Распахнутые окна комнаты выходили во двор дома, точно на выходные ворота, закрывающие их шторы из густого тюля были задернуты. В результате находящийся за баррикадой в глубине помещения пулеметчик мог просматривать улицу, оставаясь в полумраке комнаты, незаметным для взгляда снаружи. Тем временем уходящая от преследования машина поравнялась с домом, и пулеметчик открыл огонь. Дав пару очередей по БТР, он перенес огонь вдоль дороги, стараясь накрыть засевших за углами домов ОМОНовцев, перекрывавших следующий перекресток. Те немедленно попрятались за укрытие. «Давайте, распалдайтесь, таракан!» – пьяно ухмыльнулся пулеметчик, продолжая стрельбу. Его напарник оперся на баррикаду и дал длинную очередь из автомата по проносящемуся мимо окон БТР. «Гранатомет бы!» – разочарованно заявил он. В этот момент старая БМВ резко вильнула в сторону, потеряв управление, и врезалась в стол. БТР попытался взять ее на таран, но не рассчитал скорости и промчался мимо. Дверь легковушки открылась, из нее на асфальт неуклюже вывелся человек в гражданской одежде с автоматом в руках. Подволакивая ногу, он подполз к заднему колесу и изготовился к стрельбе. Его автомат тут же огрызнулся парой коротких очередей, не позволяя засевшим на противоположной стороне улицы ОМОНовцам покинуть укрытие. «Ползи сюда, пока БТР разворачиваться будет», — риторически посоветовал его автоматчик. «Улица узкая, может, и успеешь». «Не знает он про нас», — оценил Эмир, — «или ногу зацепило сильно». Бородач вглядывался в спину замершего за машиной человека. «Менты возвращаются», — сообщил пулеметчик. ОМОНовский БТР не стал разворачиваться. Вместо этого он медленно приближался к разбитой машине задним ходом, развернув назад пулеметную башню. В метрах 20 от лежащего к нему боком человека он остановился, и на улице звучал усиленный мегафоном голос, предлагающий раненому сдаться. «Сейчас брать будут его», — зашел в комнату Муса. «Вон там, за двумя БТР, группа захвата кучкуется».
Он показал пальцем вдоль. Бронещит притащили. Однако, раненый водитель БМВ сдаваться не собирался. Видимо, он тоже заметил людей в тяжелых бронекомплектах, прячущихся за прозрачным пуленепробиваемым щитом. Лежащий изменил прицел и открыл огонь. «Не вижу отсюда, куда он попадает?» – разочарованно протянул Муса, сощурившись. «А ты еще покури, тогда увидишь», – хохотнул Эмир и кивнул пулеметчику. «Сейчас проверим, какой непробиваемый у них щит». С полминуты все трое увлеченно посыпали короткими очередями БТРы, за которым пряталась группа захвата. «Может, возьмем его с собой?» – предложил пулеметчик. «Вытолкаем одну из этих сучек и обменяем, а, Эмир?» «Зачем нам раненый?» – отмахнулся тот. «Лишняя обуза. Раз уйти не смог, значит, дурак и сам виноват. За храбрость ему Аллах воздаст по заслугам на небесах». Видимо, менты поняли, что взять храбреца живым им не удастся. Спаренный пулемет ОМОНовского БТР коротко брызнул огнем. Лежащий за машиной человек дернулся, выронил автомат и затих. «Шахид, воля Аллаха!» – прокомментировал Эмир и повысил голос. «Саид, кто это был?» «Я его не знаю, Эмир», – донесся из глубины дома молодой голос. «Он не из нашего поселка». Эмир на несколько секунд задумался, после чего с подозрением посмотрел на неподвижно лежащего возле разбитой машины тела и неторопливо скинул автомат, собираясь прострелить труп. Позади него раздался глухой звук, словно на пол упало что-то небольшое и увесистое, вроде банки пива. Кто-то визгливо вырвался, и Эмир резко развернулся. Обжигающие глаза, яркая вспышка, сопровождающая разрывающими барабанные перепонки грохотом, в одно мгновение швырнула его на пол. Эмир рухнул на пол и взвыл от нестерпимой боли, сжимая руками уши и изо всех сил жмуря глаза. Он полез в карман за телефоном, но тут же затих, пригвожденный к полу ударом свинца. Капитан Березов молниеносным броском сменил позицию и, не отрывая глаз от прицела, обвел взглядом помещение. «Чисто», — коротко бросил он в гарнитуру рации. В комнату скользнул Семенов и быстро проверил лежащих на полу террористов. «Минус 6», — подытожил он. «Заходим», — скомандовал Одинцов, и БТР с его группой на броне рванулся к запертым воротам. «Взрывотехники к дому», — прозвучал в эфире голос Федотова. «Скорую и пожарную к воротам. Оцепление не снимать, родственников не пускать». Полковник продолжал раздавать команды. Иван посмотрел в окно на лежащего около машины человека. «Иса, вставай, хватит валяться», — произнес капитан в эфире. «Обед проспишь». «Обед — это святое». Труп возле разбитого БМБ поднялся на ноги и неторопливо отряхнулся. «Что с заложниками?» Березов улыбнулся. Иса отработал как заправский каскадер, четко реализовав по секундам расписанный сценарий. В двух кварталах подожгли кучу старых покрышек, подорвали имитатор взрыва для большего шума, и в небо повалил густой черный дым. Чуть ли не половина ОМОНовцев открыла стрельбу, нагнетая нужную атмосферу, и Иса утопил в пол педаль газа. Замысел удался. Находящиеся под действием наркотиков бандиты увлеклись спектаклем, потеряв бдительность, и несколько десятков секунд о задней стороне дома никто не вспоминал. К тому времени, когда машина Исы врезалась в стол, Иван с Семеновым уже были на крыше. Забор преодолели чисто. Спустя еще 20 секунд они уже висели на канатах прямо над раскрытым окном. Проникнуть в открытое окно было делом считанных мгновений. Первого террориста обнаружили в коридоре прямо за дверьми комнаты с окном. Видимо, он что-то услышал и возвращался на свой пост. Короткая очередь, оснащенного глушителем 9А91, застала в его расплох. Бандит умер раньше, чем подкосились его ноги, но шума своим падением не произвел. Семенов подхватил безвольно падающее тело, прежде чем оно коснулось пола. Минус один. Второго нашли у комнаты с заложниками с автоматами в одной руке и мобильным телефоном в другой, но нажать на кнопку вызова он так и не успел. Бесшумная очередь разнесла террористу голову. Он так и не понял, от чего умер. Минус два. К счастью, заложника по всему дому искать не пришлось. Все они оказались запертыми в одной комнате, что серьезно упростило задачу. Три женщины и пятеро детей, обвешанные тротилом, сидели с замкнутыми ртами, привязанные к стульям. Взрывателями, живым бомбам служили мобильные телефоны. Вот почему стороживший их бандит держал в руке мобильник. Возиться с разминированием не было времени. Поэтому с бомб сорвали телефоны вместе с детонаторами и двинулись дальше. Оставшиеся террористы, клюнувшие на уловку ИСы, добравшись вместе, увлеченно долбили из всех стволов в окно, бестолково тратя патроны на броню БТРов. Подрыв светозвуковой гранаты и последовавшие за ним автоматные очереди стали в их грязной жизни полной и последней неожиданностью. Минус шесть. «Все целы», — ответил Иван, меняя магазин. Снаружи БТР штурмовой группы уже выдавливал ворота. «Где-то здесь еще один», — тихо произнес Семенов, держа под прицелом противоположный вход в комнату. «В глубине дома». Березов воспроизвел в памяти план строения. В помещении к заложникам, помимо этого, вел еще один коридор. «А эта сволочь сейчас может быть где угодно. Оставайся здесь», — ответил Иван. «Я к заложникам». Он быстро выскользнул из усеянной трупами комнаты. Капитан успел вовремя. Он был уже перед дверью в их комнату, когда из-за угла выскочил щуплый парень лет 20, жиденькой бородой, в грязном камуфляже, с небольшим рюкзаком за спиной и автоматом в руках. Увидев Березова, бандит вздрогнул, как от электрического удара, и рванулся назад. «Стоять! Бросай оружие!» — рявкнул капитан, скидывая автомат. Но молодой маджахет уже скрылся за углом. Иван приблизился к дверному проему, в котором исчез бандит, и быстрым взмахом оружия создал видимость проникновения. Тут же в ответ загрохотала длинная автоматная очередь. Видимо, нервы у террориста были на пределе, и он в ужасе выстрелил первую же тень. Капитан потянул из разгрузки светозвуковую гранату, но замер. За стеной раздался грохот падающего на пол оружия и топот ног убегающего человека. Березов стремительным броском оказался в комнате. Автомат террориста валялся на полу посреди помещения. Рядом лежал пустой магазин. Шаги маджахеда еще звучали из соседнего помещения. Иван прошел за ним через два зала и остановился. Соседняя комната выходила в коридор, из которого можно было уйти сразу в три стороны. Преследовать бандита дальше не стоило. В первую очередь надо отрезать его от заложников, вывести людей из дома и уже потом зачистить здание. Березов занял позицию, с которой дверь в коридор простреливалась наиболее удобно, и замер. «Мы внутри», — раздался в эфире голос Одинцова. «Приступаем к эвакуации заложников». «Туман», — назвал он позывной Березова. «Что у тебя?» «Один где-то в доме», — ответил Иван. «Я блокировал ему выходы к заложникам и на первый этаж. Может выйти или на вас, или на меня». «Принял тебя», — подтвердил Одинцов. В следующую секунду молодой маджахет стремительно ворвался в комнату. Рефлекс работал раньше, чем мозг осознал происходящее, и автомат изрыгнул очередь, спарывая бандиту грудную клетку в области сердца. Мертвый противник по инерции добежал до противоположной стены, врезался в нее и упал. Березов осторожно приблизился к неестественно лежащему телу. «Минус 7», — доложил он в эфир. «Принято», — ответил полковник Федотов. «Заложники на улице. Туман, выходи». Иван развернулся и краем глаза заметил лежащий возле мертвого маджахеда мобильный телефон. Дисплей показывал снятую трубку исходящего звонка. Внезапно он понял, что носил в рюкзаке убитый бандит. Капитан метнулся к выходу, и в этот момент огрушительный хлопок за спиной погрузил все вокруг в темноту.